Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Будьте здоровы.
Да, спасибо, постараюсь.
Не мешает?
Нет, не мешает. Не помогает, но и не мешает.
Хорошо, тогда перейдем уже к вопросам, которые нас интересуют. А прежде всего нас интересовала с политологической точки зрения просьба украинского парламента, Верховной Рады Украины, которая обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею признать автокефалию православной церкви на Украине. Об этом говорится в постановлении, которое принял украинский парламент. И попытаемся... Вчера вечером у нас был такой теологический спор. Сегодня вы приглашены для того, чтобы попытаться понять с точки зрения политологии. Давайте начнем с причин. Казалось бы, все на поверхности, но все равно хочется понять, так ли мешала украинская православная церковь Московского патриархата нынешним украинским властям.
Ну, очевидно, мешала, если украинские власти пошли на прямое нарушение Конституции, которая, в общем-то, разделяет церковь и государство, запрещает государству вмешиваться в дела церкви, потому что, вообще-то, всегда об автокефалии просит церковь, а не государство. Так вот, у нас возникла парадоксальная ситуация. Церковь Украинская Православная Московского Патриархата об автокефалии не просит, а украинское государство просит у Константинопольского Патриархата, который, кстати, не имеет к этой церкви никакого отношения. Да? Это вообще другая церковь.
Значит, просит... Вроде как главная. Там,
все нет, она не главная. Она, назвать вы можете как угодно. Они все, в принципе, равноправны. Вот. Просит предоставить автокефалию. Тем более, что среди депутатов, которые, кстати, голосовали за это решение... Ну, православные, конечно, тоже есть, но там есть и атеисты, и саентологи, и греко-католики.
Понятно, что это политическое решение, просто я не очень понимаю, чем конкретно мешала Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Насколько я просто знаю, не лезли активно в политические дела, заняли, ну, такую позицию выжидательную, благословляли украинское воинство на защиту территории, там, страны. Ну, то есть, все было, никакого протеста со стороны.
Ну, во-первых, церковь не благословляла украинское воинство, она благословляла мир, да, и призывала к миру. Отдельные представители, да, но позиция церкви, значит...
Это, призывы к миру, да.
Да, призыв к миру. Вот это во-первых. Во-вторых, в том-то и дело, что церковь не поддерживала или недостаточно активно поддерживала государственную позицию. Значит, а украинскому государству необходима была церковь, которая бы полностью поддерживала бы позицию государственных властей. Вот с этой целью, собственно, в свое время и был еще при Кравчуке создан Киевский патриархат, которые, собственно, и пытались слить всю украинскую православную церковь.
Ну, тот самый Филарет знаменитый, да.
Да, ну, просто он не каноничный, да. Значит, и под разными предлогами, разными способами пытались слить вместе. Вот у Ющенко была идея создания единой поместной украинской церкви. Это, собственно, способ придания Киевскому патриархату каноничности, да, когда он сливался. Ну, если Ющенко, он сливался с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, и таким образом возникала единая поместная церковь, которая должна была получить автокефалию, да? Значит, и находиться полностью под контролем украинских властей. Вот это тогда не получилось, потому что, в общем-то, при Ющенко власть еще не имела тех рычагов давления, она все-таки вынуждена была действовать в правовом поле. Сейчас власть действует просто путем насилия. Значит, она выходит из конституционного поля, она выходит из законодательного поля. Более того, захваты храмов Московского патриархата идут на Украине уже последние 2 года. И по, не знаю, неполным данным, но последним, которые были опубликованы, захвачено уже 50 храмов.
То есть важно просто придать легитимность этому процессу, так что ли?
Легитимность этому процессу придать нельзя, это попытка придать ему квазизаконность.
То есть... Нет, но если Варфоломей поддержит, если Варфоломей переподчинит Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата Константинополю, то теоретически уже тогда на усмотрение украинских властей вот этот процесс может обрести ту самую легитимность, то есть просто будут передавать от Москвы Константинополю храмы, вот и все.
Знаете, я с тем же успехом могу подать документы, да, на ваше переименование. Это не придаст легитимности данному процессу. То есть, если я не имею к вам никакого отношения, да, то я не могу, значит, сменить ваше имя, да, или сменить ваше место жительства. Вот точно так же Константинопольский патриархат имеет отношение к Украинской Православной Церкви. Значит, украинские законодатели попытались пойти по знакомому им пути. В свое время Ющенко, когда ему было необходимо принять какое-то решение, которое он технически не мог оформить, да, значит, он создавал для этого правовое поле путем отмены указов предыдущих президентов.
Понимаю.
Значит, так вот, сейчас Украинская Православная Церковь попросила Константинопольский патриархат отменить решение 1682, если не ошибаюсь, года,
17 века,
да, точно, конца 17 века, на основании которого Киевская митрополия была передана Московскому патриарху. То есть задним числом сделать вид, что этого вообще никогда не было. Тогда получается, что Украинская Православная Церковь оказывается вроде бы как бесхозной. А дальше уже можно решать проблему, то ли она подчиняется Константинопольскому патриархату,
то ли
она становится автокефальной. Вот, это один момент. Второй момент, на всякий случай, я так понимаю, в Верховную Раду был в мае внесен законопроект, сейчас он активно рассматривается, и высока вероятность, что он будет принят, на основании которого государство наделяет себя правом менять полностью по своему усмотрению руководящие органы церкви. Причем относится это именно к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, потому что в законопроекте записано, что государство имеет право, ну, по сути дела, вмешиваться во внутренние дела церкви, той церкви, руководящие органы которой находятся на территории страны-агрессора.
Ах, вот, вот оно как.
Значит, таким образом, значит, если законопроект будет принят, киевская власть получает возможность просто поменять, да, по своему усмотрению, опять-таки, незаконно, на кого это волнует, руководство Украинской Православной Церкви, назначить туда людей, которые выступают за автокефалию, которые потом, опять-таки, обратятся от имени Украинской Православной Церкви, уже как квазилегитимные ее руководители, они обратятся к тому же самому Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию, но уже от имени церкви, и таким образом подтвердят позицию Верховная Рада Украины.
Слушайте, это какая-то Российская империя 18 века с созданием при Петре I Священного Синода, с вот как раз попыткой выстраивания вертикали, включая духовные различные органы включения в государственную власть. Ну, какая-то интересная история.
Вы вообще-то плохо представляетесь Российскую империю 18 века. Это даже не Византийская империя, потому что везде, начиная не то что от Рима, от империи Ахеменидов, действовало правило, в соответствии с которым государь, абсолютный монарх, да, самодержец, мог поменять закон. Но до тех пор, пока закон действовал, он должен был этому закону подчиняться. Точно так же, как и все остальные. А на Украине подходит к этому делу так. Если мне закон не нравится, то для меня он и не действует. Для меня
плохой тогда, закон, логично.
Тогда для меня просто... Его даже и менять не надо. Я просто поступаю так, как я хочу. Вот, например, государственная власть Украины не меняет конституцию, да? Но при этом, выходя из конституционного пространства, она пытается поменять законодательство, которое регулирует его взаимоотношения с церковью.
А вот здесь уже резонно говорить о последствиях, потому что даже если брать юридическую сторону вопроса, они создают массу казусов, которые впоследствии могут сказаться на различных процессах внутри самой страны. Если говорить о том, что может произойти с клиром, что может произойти с миром после принятия этого решения, если оно состоится в Константинополе, в Варфоломее, то вы можете просчитать? Ну, то есть, а что дальше-то?
Ну, в первую очередь, это угрожает Украине уже не просто гражданской, но и религиозной войной. Потому что, как вы понимаете, церковь, да, не может признать за государством право менять ее структуру, принять ее руководящие органы. Значит, соответственно, если государство назначает новое священноначалие, то оказывается вроде как двойное управление, которое вступает друг с другом в конфликт. При этом государство может привести своих назначенцев к власти только силовым путем. То есть это означает силовое подавление, да, церкви. Это уже означает конфликт.
Вот я ровно про это. Ты, мало конфликтов, что ли, вот, понятно. Зачем еще один?
Но если очень хочется, да, а других...
Для чего? Цель. Ну вот я не понимаю, цель какая-то должна преследоваться, просто скажите, подавление?
А какая была цель, да, какой был смысл в начале гражданской войны на Юго-Востоке, да, если там ровным счетом просили даже не федерализации, просили дополнительных полномочий. Причем в рамках действовавшего украинского законодательства они не просили ничего такого, чего бы им невозможно было предоставить.
Вот это я, кстати, объяснить могу. Подавление инакомыслия вполне нормально. Когда приходишь к власти, нужно, чтобы все бунтари, ну, как-то как минимум замолчали.
Здесь, ровно для этого и... здесь тоже подавление инакомыслия. Если власть приходит, допустим, к митрополиту Ануфрию и говорит ему, что во всех церквах надо провозглашать анафему, там,
Путину,
сепаратистам в Донбассе, там, Путину и всем остальным. А тот говорит, нет, мы будем просить мира. Ну, он вступает в конфликт с государственной властью.
А здесь же нет инакомыслия как такового. Здесь просто тихая заводь, в которой никто не высовывается. Они там тихо молятся и никого не трогают. Все.
Они должны громко молиться. С точки зрения государственной власти, они должны молиться громко и не должны молиться в ее пользу. Они должны ее всеми силами поддерживать, они должны настраивать верующих, которые должны настраивать своих прихожан в, ну, откровенно скажем, в русофобском стиле, да?
Хорошо, просчитываем дальше. Если мы говорим о конфликте на востоке Украины, то это, ну, вот более-менее конкретные территории, где сейчас с одной стороны как будто бы проводят АТО, с другой стороны там сражаются за федерализацию. А если говорить уже о межцерковном конфликте, нельзя его межконфессиональным даже назвать, то здесь парадоксальная штука, это же вообще вся Украина.
Ну да, безусловно, это вся Украина, но Украина и так находится вся... в состоянии, ну, такой, я бы даже уже не назвал ее холодной, а полугорячей гражданской войны, потому что, ну, извините, когда власть, по сути дела, не контролирует ситуацию в Закарпатье, в чем признается тот же самый закарпатский губернатор Москаль, недавно пытавшийся подать в отставку.
Янтарем, что ли, который...
Нет, нет? Янтарем это как раз, это Ровенская область, это, там, это тоже, еще одна там тоже не контролирует ситуацию. Власть не контролирует ситуацию в той же самой Одесской области, где Саакашвили все время борется с городскими властями Одессы, значит, где он, по сути дела, является таким... полугубернатором, решающим свои проблемы только силовым путем. Значит, власть не контролирует ситуацию в Днепропетровске, там, где осталась команда Коломойского, которая, по сути дела, управляет городом так, как она хочет. Власть не контролирует ситуацию рядом с Днепропетровском, там, в том же самом Кривом Роге, где недавно совсем... по сути дела, силовым путем были отменены результаты выборов и пытались поменять городскую власть силовым путем. Ну, не удалось, но пытались. Да? То есть, по сути дела, более того, власть не контролирует ситуацию в Херсонской области, где крымские татары требуют, даже не крымские татары, а остатки Меджлиса, то есть несколько политических фигур, требуют создать в Херсонской области
автономию.
Новую крымско-татарскую автономию. Значит, там боевики терроризируют местное население, местное население вооружается, само себя защищает и так далее. То есть, по сути дела, и так уже власть ситуацию на Украине контролирует. Более того, различные политические группировки пытаются опереться на вооруженные отряды. Каждый пытается под себя подверстать какую-нибудь более или менее крупную нацистскую банду. Если не удается найти, так сказать, хороших спаянных нацистских боевиков, то хотя бы создать какие-нибудь организации, так называемых ветеранов АТО, которые бы их поддерживали. Да?
Это сегодня в Одессе, по-моему, произошло, когда они пришли на сессию и сказали, даешь нам дополнительные доплаты. Вот что это. Да.
Вот, то есть, по сути дела, там и так страна идет в разнос. Так что ничего там особенно нового в данной ситуации не происходит. Просто возникает еще одна линия разлома. Более того, в определенной степени, да, действия власти выглядят логично, потому что они противопоставляют свой базовый электорат, да, угу, своих сторонников с Майдана, они противопоставляют Русской Православной Церкви, и они противопоставляют Украинской православной церкви Московского патриархата как части Русской православной церкви.
Логика, то есть, она в чем? Это попытка мобилизовать свой электорат?
Попытка консолидации, консолидации и мобилизации. А потом опять-таки, когда начинаются столкновения, то точно так же как-то произошло на Юго-Востоке, а потом люди просто сплачиваются кровью. И чем слабее власть, тем больше ей необходимо вот таких вот расколов, тем больше ей необходимо гражданских конфликтов для того, чтобы сплачивать вокруг себя или сплачивать хотя бы против кого-то остатки вот этих, вот этой своей базы поддержки. Иначе ведь эти же люди начинают спрашивать, а зачем нам нужна эта власть? Ведь, по сути дела, мы сейчас видим в последние полгода, как обвально сыпется рейтинг абсолютно всех представителей власти. Более того, даже тех, кто пытается прийти на смену Порошенко. Ну, вот сейчас говорят, что Тимошенко последние полгода наиболее рейтинговый политик.
Потому что молчит.
Да, но какой она рейтинговый политик? Если, допустим, полгода назад у Порошенко был рейтинг 13%, а у Тимошенко 11%, то сейчас у Тимошенко 9%, а у Порошенко 8%. То есть, тем не менее, рейтинги и одной, и второго падают. Точно так же не падают у всех остальных политиков. Существует огромный потенциал недоверия и ненависти уже к новому политическому классу. Сейчас население будет получать с этого месяца новые платежки за коммунальные услуги. То есть цены и так, мягко говоря, не щадящие, да, которые соответствуют средней зарплате или средней пенсии, вырастут в 2 раза, а где-то, наверное, и в 3. Вот. И это еще не последнее повышение. Значит, понятная реакция. Да? Вот в такой ситуации переключить внимание населения на нового врага, создать новую проблему, которую можно будет с успехом решать,
преодолевать.
Значит, это, по крайней мере, это один из пунктов, которые явно играют в пользу действующей украинской власти.
То есть важно продолжить борьбу с Путиным. Здесь уже Путин будет в лице Московской патриархии. И для этого все средства хороши, поэтому обращение к Варфоломею в Константинополь. Так получается.
Важно, чтобы украинский народ воевал с кем угодно, только не с собственной властью. Вот. Но поскольку лучше всего получается у них воевать пока с Путиным, да, значит, пусть воюют с Путиным, пусть воюют с Московской патриархией, пусть воюют там, на Юго-Востоке, пусть вообще хоть на Россию нападут. Самое главное, чтобы он не переключал свое внимание на собственную власть. Плюс здесь есть еще и внешнеполитический аспект, потому что, в общем-то, патроном, да, создателем нынешнего украинского режима, в принципе, тоже, они же его создавали не для того, чтобы Порошенко хорошо было. Они его создавали для того, чтобы связать России руки крупным конфликтом, серьезным конфликтом, в результате которого она не сможет вести активную внешнюю политику, не сможет существовать как крупный геополитический игрок. Она будет вся погружена в украинский кризис.
Хорошо, попытаюсь еще одно уточнение сделать, потому что мне непонятно. Если мы говорим о консолидации с одной стороны, то есть электората нынешнего президента Украины, то теоретически здесь может произойти консолидация с другой стороны, то есть противников Порошенко, которые так недовольны существующими делами, а здесь плюс ко всему, если еще будут вмешиваться в дела в их церкви, мне кажется, они уже могут как-то сплачиваться в свои боевые группы.
Вот смотрите, до 32-го года, 33-го, значит, коммунисты и фашисты достаточно успешно противостояли друг другу и в политике, в германской, и на улицах, в том числе их боевые отряды, в принципе, были, кстати, эквивалентны там и по численности, и по возможностям. После того, как фашисты пришли к власти, они достаточно быстро сплотили общество против левых, да. Но у них было еще достаточное количество оппонентов в этом сообществе, и Германия еще сохраняла такие квазидемократические институты. Но по мере того, как они создавали новых и новых врагов, да, общество все сильнее сплачивалось против евреев, против поляков, против французов, против кого угодно. Оно сплачивалось вокруг фашистов, а все остальные тоже сплачивались, но в концлагерях. Так вот, для Порошенко не будет ничего страшного, если его противники будут сплачиваться в концлагерях или на кладбищах.
Но это уже как-то совсем дико выглядит.
А нет? Почему? Можно бомбить Луганск и Донецк, можно обстреливать его из тяжелой артиллерии, а, значит, во всех остальных отношениях он белый и пушистый?
Нет, не белый и пушистый, просто когда вы говорите о концентрационных лагерях или о миллионах заключенных, которые теоретически могут и должны появиться, то здесь как будто бы вы уже сгущаете краски.
Почему я сгущаю краски, если открытым текстом еще в 2014 году тогдашний министр обороны Украины, да, генерал Коваль, он говорил о том, что все население Донбасса должно пройти через фильтрационные лагеря. На тот момент это было 7,5 миллионов человек. Это была фактически 1/5 номинального населения Украины на тот момент.
Хорошо, я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, политолог. У нас остается буквально 5 минут, поэтому вот эти 5 минут предлагаю уделить уже вашим вопросам. Начну с тех, которые приходили на наш сайт. Палыч интересуется, вмешательство в дела в церкви, это тоже интерес Запада или это уже стихийный процесс? Вы отвечали на этот вопрос, что есть какой-то определенный интерес у тех кругов, которые хотят продолжения дестабилизации, но все же, возможно, это больше стихии?
Нет, здесь есть есть и внутренний интерес украинских властей, и здесь, безусловно, есть интерес Запада, потому что это один из последних способов развязывания на Украине конфессиональной религиозной войны, это один из последних способов втравить все-таки Россию в украинский конфликт. Потому что, ну, в общем-то, война против православия, война против Русской Православной Церкви на Украине, она не может быть абсолютно проигнорирована Москвой, если она разразится.
Хорошо, давайте звонок сейчас. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Ярослав, меня Денис зовут.
Добрый день.
Ну, я все-таки считаю, что как бы по поводу церкви, Украина все-таки отожмет ее. И не думаю, что Россия вмешается. У меня вопрос немножко в другом. А все-таки в какой момент должно что-то произойти, чтобы Украина все-таки посыпалась? Или она без внешнего воздействия не посыпется?
Интересно. Да, нет, Украина и так сыпется, потому что нельзя же говорить о том, что она цельная, если Украина потеряла Крым, потеряла Донбасс. Если, как вот мы сегодня говорили, центральное правительство все слабее и слабее контролирует регионы. Просто любое рассыпание государства – это процесс. И Украине еще в какой-то степени повезло с геополитической обстановкой, потому что в течение первых полутора лет после переворота ее достаточно активно цементировал Запад, который просто разводил по углам сражающиеся между собой олигархические группировки и не позволял им вцепиться друг другу в глотку. Сейчас Запад постепенно руки от Украины убирает. Не знаю, что будет после президентских выборов в Соединенных Штатах, но последний вот год, 2016, Запад все меньше и меньше вмешивается в украинские дела, Запад не финансирует режим, и мы, в общем-то, видим, как режим на глазах рассыпается. И, кстати, опасность внутренней распространения гражданской войны на всю территорию Украины и опасность, опять-таки, межконфессионального конфликта на Украине, она не в последнюю очередь и вызвана тем, что власть все слабее и слабее и слабее контролирует ситуацию, и, как я уже сказал, ей необходимо сплочение людей на основании противопоставления какому-то новому врагу.
Ну, враг старый. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста, только сделайте приемник потише, да.
Ну, я бы хотел, конечно, возразить. У России гораздо больше шансов на распад, чем у Украины. Там все-таки с последними событиями народ очень сильно сплотился.
Хорошо, принимается.
Ну, каждый имеет право на свое мнение, как свободный гражданин свободной страны. Я думаю, что если, кстати, организовать бесконечное количество звонков, то найдутся люди, которые позвонят и скажут, что и у Соединенных Штатов больше шансов на распад.
Не, ну тезис о том, что сплачивание там произошло, вот на почве дружить против, и это работает по-прежнему, или, по вашему мнению, уже не работает?
Дело в том, что дружить вы можете против кого угодно. Во-первых, Украина расколота внутренне, этот раскол никуда не делся. Значит, не случайно же там тысячи политзаключенных в восточных областях. Во-вторых, государство существует не потому, что оно сплотилось против кого-то, сплачивается и племя, да? Государство существует, потому что у него существует внутренняя база для существования государства. Для этого нужна экономика, для этого работающая экономика, для этого нужна налоговая система, для этого нужна вертикаль управления. Вот всего этого на Украине нет. Вертикали управления и административные вертикали, силовые структуры были разрушены еще на Майдане. Значит, экономика была разрушена окончательно за два постмайданных года. По большому счету, даже 2015 год Украина прожила только за счет подачек Запада, за счет кредитов. Да, сейчас кредитов нету. Так вот, просто сплотиться, да, ну, сплотиться вы можете, но что кушать-то будете?
Ну и последний звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Нет, пожалуй, уже и не успеем. У нас остается буквально 30 секунд. Это время только для того, чтобы поблагодарить. С нами был Ростислав Ищенко, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Спасибо, Ростислав Владимирович.
Приходите. Спасибо. Еще. До свидания.
Новости.